что, друзья, мы продолжаем прямой эфир. И прямо сейчас программа еженедельная наша «Квадрат», авторская программа Дмитрия Синочкина, Антонина Асанова и Дмитрий в этой студии. Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с новостей. Антонина только что оторвалась от текста, который она продолжает генерировать. Это какой по счету текст про Оганесяна сегодня будет?
Не знаю.
Какие пока... последние новости у нас про этот главный городской, ну и, возможно, федеральный сюжет дня?
Новости, в общем-то, можно почитать на Фонтанке, но я их озвучу. Сегодня, начнем сначала, был задержан бывший вице-губернатор Марат Оганесян, который до вчерашнего дня работал уже в российском капитале и занимался дольщиками СУ-155. Следствие утверждает, что при участии Марата Оганесяна был заключен контракт на поставку видеотабо для стадиона на Крестовском острове и аванс в 50 миллионов рублей, выплаченный субподрядчику компании «Театрально-декорационные мастерские ТДМ», куда-то исчез, был выведен через фирмы «Однодневки», обналичен и растворился. Мы к настоящему моменту уже выяснили, что история не такая прямолинейная, что эти самые 50 миллионов рублей были засчитаны тем же «Транстроем» счет другого контракта, по которому прошло уже разбирательство в арбитражном суде, и, в общем-то, ТДМ не признан жестким нарушителем, недобросовестной компанией. И...
Ну, давайте напомним содержание публикации на Фонтанке же. Как объяснял в интервью Фонтанке, летом, если не ошибаюсь, директор Александринского театра Григорий Попов, аванс был получен, но деньги пошли на другие работы, которые также были связаны с стадионом. Там речь шла о тележках для выкатного поля, да, и прочих радостей.
Для кровли.
Да, для кровли. Ну вот, знаете, у меня есть сильное искушение начать с личных воспоминаний. Много-много лет назад, когда я учился в институте, был у нас стройотряд, и были у нас еще шабашки по временам строительные, строили мы в Республике Коми коровник. А я, как сильно грамотный студент, закрывал наряды. И опытный бригадир обучал несмышленыша, как это надо делать. Вот смотри, говорит, вот у тебя рядом с объектом груда строительного мусора. Я говорю, ну, пишем. Относка мусора вручную, 30 метров, цифра. Копка ямы вручную, 2 на 2 метра и 2 в глубину, цифра. Закопка ямы, цифра. Все. Следов никаких. Мусор раскидали где-то по окрестностям, в наряде появилась цифра. Когда через довольно много лет я занялся рынком недвижимости, я понял, что стройка — это такое замечательное дело, где спрятать можно все, что угодно, но есть обратная сторона, и найти можно все, что угодно, было бы желание. Вот не так давно у нас в законодательстве появилась интересная вещь. От оценщиков, которые определяют цену стартовой для торгов, требовали назвать ее с точностью до рубля. Ну, государственное дело. Объект выставляется на торги. Теперь смотрите внимательно, что дальше. Объект выставляется на торги по цене, установленной оценщиком. Приходят люди, реально торгуются, цена взлетает, аукцион. Объект продают не за 100 рублей, а за 200. Что это означает?
Оценщик неправильно оценил.
Оценщик намеревался причинить ущерб государству. Имел умысел. И это доказано в бумагах. При небольшом напряжении усилий, тара 159, да, или... преступная халатность или растрата. Ну, зависит от фантазии. То есть в хозяйственных спорах найти уголовный состав довольно легко. К сожалению, и обратное тоже справедливо. Иногда в чисто уголовных делах правоохранительные органы не хотят видеть ничего, кроме хозяйственных споров. Это зависит от угла зрения. Но я обращаю ваше внимание на то, что деньги все-таки более-менее безличны. Иногда их находят где-нибудь в панамских офшорах или там внутри виолончели или еще где-нибудь. Но это довольно сложно и муторно. А с недвижимостью проще, она всегда оставляет следы, она всегда есть.
Дмитрий, вы нам только что взяли и снивелировали новость часа до недавних пор на Фонтанке. Так получается, «Трансстрой» подтвердил зачет похищенного в кавычках Оганесяном аванса в другом контракте. Сказано же, что деньги эти никто не похищал. Или здесь тоже нельзя этому верить? Понимаете, да, о чем идет речь?
Нет.
Фигурирует
вот
цифра.
С тех пор, как Юкос сам у себя украл нефть, я вот к выражению «похищение» отношусь так, с большой настороженностью.
Тоня, переведи с моего кривого языка на русский для Дмитрия, пожалуйста.
Можно сказать о том, что деньги не растворились, их следы можно найти в другом контракте, который, в общем-то, к каким-то образом исполнялся или не исполнялся. Это можно выяснять, но это уже не прямое заявление, что деньги испарились. Это не уголовное дело. Это скорее...
У ЮКОСа даже было международное заключение международного аудитора PricewaterhouseCoopers, что все в порядке, что никаких хищений не было. Ну и что? Пришлось международным аудиторам свое заключение отозвать.
Просто тогда тут можно говорить о политической стороне дела. Это перед сдачей стадиона наконец-то находятся виновные.
Вот. Вот теперь вы смотрите в корень. Виновные должны быть, потому что поле вибрирует, сдается позже и получилось страшно дорогое. А вот кого назначит виновным, это мы посмотрим в ближайшие несколько недель.
Мы сегодня кому назначат крайний? Наших пользователей, как они думают, да, будет ли кто-то посажен? 78% сказали, что никого не посадят. Что посадят всех, считает каждый десятый, процентов 15 считают, что посадят кого-то одного для того, чтобы продемонстрировать.
Николай, я могу только повторить, в вопросе нет смысла, потому что кого бы не посадили, толку от этого не будет. Ни порядка не прибавится, ни стадион лучше не
станет. Подождите, людям же важно знать, что кто-то наказан, или этот фактор не имеет значения?
Прекрасная формулировка, что кто-то наказан. Людям важно знать, что виновный наказан. У нас накажут кого-то, строго по армейскому признаку. Награждение непричастных, наказание невиновных. Никак иначе. Есть довольно жесткие закономерности, от которых мы с вами не уйдем. Недвижимость оставляет следы. Вот в комментарии, который я имел честь давать Фонтанке уже там буквально час назад, мы говорили о том, что крупных чиновников, функционеров, силовиков, как правило, хватают за какие-то злоупотребления с недвижимостью. И мы говорили о том, что, возможно, и задержание Улюкаева, и задержание Марата Оганесяна, часть невидимой нам борьбы на верхних этажах, в которой, в частности, Следственный комитет пытается немножко отмыться от многочисленных летних неприятностей, когда целая группа высокопоставленных сотрудников по делу Шакро Молодого загремела. Но вот и в этой истории начинают появляться квартирные следы. У нас летом арестовали полковника Храмцова, одного из крупных муровских спецов. И начинает выясняться, что уголовный розыск покрывал банду черных риэлторов, и что некоторые квартиры, владельцы которых или пропадали без вести, или вовсе были найдены убитыми, оказались во владении того же господина Никандрова, того же Максименкова. Мы твердо знаем, поскольку мы с вами занимаемся недвижимостью, ни одна крупная мошенническая группа не обходится без крыши. Ни одна не обходится без милицейского прикрытия. Во-первых, нужен наводчик, это участковый, как правило. Ну, участковый орган опеки, там разные варианты бывают. А во-вторых, нужен человек, который информирует о ходе уголовного дела, умеет вовремя потерять документы, притормозить расследование, объяснить гражданам, потерпевшим, что они сами дураки. Это тоже в ходу. Вот сейчас в Петербурге очень интересное дело раскручивается. Дошло до суда дело Юрия Заевия. Это предприниматель. У него была такая и есть небольшая фирма, называется «Деньги здесь».
До сих пор есть.
По-моему, да. Микрофинансовая организация, которая в срочном порядке снабжает нуждающихся деньгами. Схема, надо сказать, нетривиальная, потому что там рабочих схем было две. По одной человек подписывал, как ему объясняли, фиктивный договор купли-продажи квартиры с правом обратного выкупа, когда он рассчитается по долгам. А по другому договору он брал займ, но в качестве обеспечения залогом шла квартира. А вот дальше начиналось интересное. Если верить рассказам потерпевших, опять-таки, нет оснований им не верить. Когда они пытались в какой-то момент продолжать рассчитываться по долгам, они не могли найти ни самого этого человека, который одолжил им деньги, а деньги им одолжило физическое лицо. В офисе фирмы, но физическое лицо. По ряду причин для ухода от налогов, для чего-то еще, договор с физиком. Дозвониться до него было невозможно, потом в офис не пускали, потом проходило время, потом включались пени и штрафные санкции. Потом работала маленькая такая строчечка в договоре. Спорные ситуации разрешаются в Третейском суде, который находится в городе Петродворце. Угу. Третейский суд вносил решение квартиру отобрать, а чего долг-то не возвращен. А Народный суд смотрел на решение Третейского. Все. По данным, опять-таки, группы потерпевших, около 140 квартир таким образом были отчуждены. Мы обязательно попробуем проверить эти сведения в Росреестре. И самое интересное не это. Самое интересное, что господина Заевия, который возглавлял эту группу, судят по статье за незаконное предпринимательство. Уголовному розыску и правоохранительным органам и прокуратуре не нравится то, что он не уплачивал налоги с этой деятельности. Потерпевшие говорят, там 32 человека пропали. Их либо не могут найти, либо, если предполагать самое худшее, их и вовсе нет. А А прокуратура считает, что это незаконное предпринимательство. Если бы это не было в составе группы, господин Зави уплатил бы штраф в 5000 рублей и продолжал бы заниматься финансированием граждан, попавших в сложную ситуацию.
Но теоретически люди могут обратиться в суд и предъявить документы.
Я вам передам кучу документов, куда они обращались. В суде говорят, третейская оговорка. Угу. Сами же подписали. Третейский суд решил, что все. Да? Решение третейского суда может быть пересмотрено при ряде обстоятельств. Это не такая простая штука. А уж в правоохранительные органы они писали, там вплоть до с Умновым встречались, президенту писали, много чего было. И они подозревают сильные коррупционные связи у этой группы, указывают персоналии, указывают пропавшие доказательства и много чего. Если это Фонтанке интересно, я этот документ, конечно, передам. Появилась надежда в этом мутном сюжете, потому что в народных судах начали выноситься нетривиальные решения. Суды, наконец, сообразили, что если подписывается договор купли-продажи, а происходит сделка займа, то купля-продажа — это мнимая сделка, фиктивная сделка. Ее последствия не должны применяться. Угу. И тогда надо все возвращать в исходное. То есть квартиру вернуть владельцу, а деньги по суду, те, которые он занимал, заемщик, он должен отдать господину Зайбе. Вот была такая шумная история. «Комсомолка» писала летом, если не ошибаюсь. Один из пенсионеров занял 8,5 или 7,5 миллионов, лишился двух квартир. Вот по его истории суд признал недействительными последствия сделки и развернул ситуацию обратно. Это еще не окончание, еще кассация будет. Еще будет не один десяток процессов. По-моему, около 170 исков по отношению к сделкам, совершенным с участием Заева и его сводной сестры Анны Пейко. Там еще несколько человек.
А скольким удалось оспорить эти сделки?
Успешно оспорить, я знаю, пока два случая. Но там еще не было Верховного суда. А ребята юридически грамотные, я полагаю, до Верховного дойдет. А там еще наверняка окажутся добросовестные приобретатели в хвосте. Да? То есть квартиры перепродавались не один раз. Квартиры обременялись кредитом. То есть там защита выстроена. Но для меня важно и тревожно то, что полтора года наши правоохранительные органы не видели в упор этой ситуации, не видели мошеннической схемы. Еще раз. Недвижимость по определению зона высокого риска. Она оставляет следы, она является очень таким важным средством расчетов по кривым сделкам. Вы понимаете, вот ребята, которые полетели в Следственном комитете, они же были не москвичи. Там ростовская группа сильная достаточно была. И я полагаю, что они, может быть, даже и устояли бы перед взяткой, но перед московской квартирой нет. Это такая очень сильная форма взятки. Нужная форма взятки.
Это же можно использовать как приманку.
Да, конечно.
Для нечестных на руку.
Конечно. И без прикрытия такие банды не работают. Они обязательно имеют где-то крышу в правоохранительных органах. Но я боюсь, что проблема даже шире и глубже, чем то, что мы сейчас с вами обозначили. Вот с одной стороны криминал, с другой чиновники, с третьей массы потерпевших. Помните, когда вот начались всякие санкции и контрсанкции, у нас, по-моему, господин Тимченко громко говорил о том, что в любой момент все состояние по одной команде. Отдам все стране и даже, так сказать, париться не буду. Господин Евтушенко таких слов не говорил, но сделал то же самое. Надо отдать, но отдал.
Но не все состояние.
Не все состояние. Я к тому, что проблема собственности у нас. Государство видит нашу с вами собственность в двух ракурсах. Либо это кормовая база, с которой можно стричь доход более-менее понятный. Ну, кадастровый налог, ну, еще немножко кадастровый налог. Угу. Ну, за 5 лет в несколько раз вырастет. Постепенно, чтобы граждане не сразу напрягались. Штрафная экономика. А правильно ли используется ваш участок? А неправильно, скорее всего. В Подмосковье очень интересная инициатива. Там сделали аэрофотосъемку, обнаружили кучу незарегистрированных строений. И теперь за каждое незарегистрированное строение налог за 3 года и штраф. То есть раньше как было? Пришла к тебе налоговая декларация, ты платишь. Не пришла, не платишь. Если не ошибаюсь, с прошлого года практика изменилась. Независимо от того, получил ты уведомление, не получил, есть у тебя строение, обязан сам его зарегистрировать и платить налог. А если ты его не зарегистрировал, смотри выше. За 3 года налог и штраф. Это кормушка.
Да и у нас Росреестр очень долго занимался такими случаями. Грубо говоря, присылал бабушек, у которых забор стоит, допустим, к озеру или к речке на 0,5 метра ближе положенного. Будьте нате, передвигайте заборы и платите штраф.
В поселке Рощино и Цвелодубово есть целый небольшой поселочек под названием Прокурорский берег. Там сотни метров огорожены, но огорожены таким капитальным образом, что даже боевые радикалы зеленые с болгарками подступиться не могут. Ну, там, с собаками. Там. Бабушке-то ладно. Бабушке достался участок, когда остался от садоводства 20-летней давности. Как был забор, так и стоит. А вот новые захваты, да, это интересно. С этим борются ребята из Открытых озер. Не всегда, не во всем я их поддерживаю, потому что у них бывают чисто радикальные такие выпады, за которые тоже можно ухватить и посадить. Но пафос понятен. Есть 20 метров береговой зоны, они должны быть свободны. Я к тому, что в действующем законодательстве практически невозможно владеть собственностью, ничего не нарушая. Вот что-нибудь ты нарушаешь обязательно. Непременно. Особенно это касается загородных участков, но и в городе тоже достаточно. Любого предпринимателя можно спросить. Что-нибудь у него не так. Либо договор неправильно заключен, либо перепланировку, не дай бог, сделал какую-нибудь под нужды своего бизнеса и не согласовал. То есть недвижимость остается тем крючком, на котором власть гражданина и предпринимателя держит. И держит очень прочно. Поэтому собственность не только вот такое сладкое слово, которое придает надежность этой жизни, она же, к сожалению, может быть источником очень большой тревоги. И я думаю, что...
У вас философия инь-янь по отношению к недвижимости.
Одно без другого не бывает, вы знаете. Вот в одной из долгих дискуссий на СНОБе мы с Николаем обсуждали, там сторонники научного подхода и научного мировоззрения говорили, что да, конечно, все эти ваши там духовные практики замечательные, но чтобы посадить спускаемый аппарат на комету Чурова и Герасименко, нужна математика, физика и расчеты. И они позволяют сделать такую точную посадку. Это волшебно. Я бы не забывал обратную сторону этого вопроса. Те же самые расчеты позволяют направить баллистическую ракету с очень высокой точностью туда, куда им захочется. И одно без другого не бывает. Собственность, якорь, надежность, источник дохода. И она же риск. Она же возможность ущерба и постоянная головная боль. А как там что? Не спалил ли кто-нибудь? Не посягнули ли злоумышленники? Ну, давно нам советовали не копить богатство там, где воры подкапывают и крадут, а копить что-то другое. А разумные инвестиционные технологии советуют инвестировать в себя, в здоровье, в образование. Тоже вполне понятно. И, кстати, если уже говорить о собственности, недавно на НСПРУ появилась колоночка про аренду. Очень интересные цифры, их приводили не первый раз. Есть четкая обратная зависимость между долей собственников в стране и уровнем экономического развития. Где больше всего собственников в Европе?
Не могу сказать.
Могу. Румыния. 97%. Болгария. Литва. Польша. Англия особняком, там тоже 70%.
Но в целом, в среднем... Советские или околосоветские?
Совершенно верно.
Страны.
А меньше всего собственников где?
Я думаю, что в Германии, например, мало.
Нет, в Швейцарии. В Германии мало, но в Швейцарии еще меньше. Есть прямая связь. Чем свободнее гражданин перемещается, чем меньше видит разница между собственностью и съемной квартирой, чем четче его права защищены как арендатора, ну, тем меньше ему эта собственность нужна.
Ну, это вытекает еще и из уверенности такого гражданина в завтрашнем дне, что если вдруг он не сможет найти работу, ему его государство как-то поддержит, что на пенсии его государство как-то будет содержать, или родственники. И что, в конце концов, он такой профессионал, что он сможет как-то найти работу, если не в Швейцарии, то переехать в Германию или еще в какую-то страну. Я боюсь, что в нашей стране такой уверенности ни у кого нет.
Помните,
и поэтому люди
швейцарский референдум?
Покупать квартиры.
У них же недавно проходил референдум. А давайте мы отменим, чёрта, все пособия вот эти вот многочисленные, социальные, и дадим всем гражданам по 3000 евро. Вот всем. Гарантированный минимум. Швейцарцы против. В Финляндии такой же референдум, такой же эксперимент, пока на 10 тысячах человек. Но там, по-моему, 1000 евро. Они поскромнее все-таки. Не Швейцария как-никак. Но есть еще раз прямая зависимость между долей собственности и экономическим развитием. И я думаю, что если у нас будет развиваться более-менее цивилизованно, более-менее внятно, не так, как у нас происходит рынок аренды, увидим много интересного. Это на уровне больших проектов можно смотреть. Ну, хорошо, в Тихвине нужен завод вагоностроительный. предприниматель готов, завод строится, люди нужны. Попробовали из Пикалева пригласить, не едут. Угу. В Пикалево труба полная, да, вот работы нет, на пособие не едут. И тогда тот же предприниматель вынужден строить несколько 12-этажек, давать там льготную ипотеку. А почему не арендные дома, собственно? Ну вот только так. Жилые дома, льготная ипотека, заводской квартал получается. То же самое делает Nokia Tyres. Несколько домов, хорошее жилье, льготная ипотека, жильем, собственностью притягивает рабочую силу. В принципе, потом можно ему зарплату не очень повышать. Главное, чтобы на расчеты по ипотеке хватало. Собственность неоднозначна, а сфера недвижимости остается зоной высокого риска. Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим с вами все подковерные мотивы того, что происходит сейчас в верхних эшелонах с Улюкаевым, с Оганесяном.
Тут то Силуанов есть... с Валентином Ивановной поспорил публично. Мы замерли.
Вы думаете, он следующий?
Мы ничего не думаем, мы теперь вообще ни о чем вслух не говорим. Мы просто аккуратно смотрим, ждем и анализируем.
А мы предполагали, что есть некий список, просто пошли с конца. Сначала Улюкаев, потом Оганесян.
А еще мы поймали
сегодня... Силуанова пропустили.
Поймали сегодня себя на мысли, что у нас и товарищ Улюкаев из исполнительной власти, и Оганесян из исполнительной власти. У нас только исполнительная власть такая.
Оганесян из бывшей
исполнительной. Да, из бывшей.
Неважно, но где законодатель? Человек, который создает правила игры. Он же ведь всегда бескорыстно действует. Как
я боюсь, что там по одному сажать будет сложно.
У него депутатская неприкосновенность для начала.
Кстати, да.
И это, если бы не это, я полагаю, что мы много интересного увидели бы в коридорах Государственной Думы. А так нет, шалив. Это же первое, чем они позаботились. Сначала депутатская неприкосновенность, а потом уже зарплаты в 400-500 тысяч.
Ну, с другой стороны, мы видели, как у сенаторов, если надо, снимают ту же самую депутатскую неприкосновенность. Да и у депутатов, кстати, в прошлом созыве тоже головы летели.
Если очень надо и в единичных случаях. То есть, скорее так.
Отвечая на вопрос, где законодательная власть, впереди законодательная власть.
Законодательная власть, я полагаю, не сильно чего решает в этих сложных вопросах.
И конечно, здесь их можно поздравить. Они переживают, что у них полномочий нет. Но здесь можно выдохнуть, смотрите, как хорошо.
Да, конечно. Поэтому проще всего работать ночным сторожем. Но и то, если вынесут, припишут материальный ущерб. Но я полагаю, что поколение дворников-сторожей на подходе. Виртуальных дворников, виртуальных сторожей, но тем не менее. Думаю, что следующая неделя будет не менее интересной. Да, вот как-то новостная лента, она очень оживленная сегодня. Прямо с утра начинает.
Каждый день нам дарят подарок.
Вы предпочли бы жить в скучной стране?
Ну, нет, скучно я не хотела бы, но хотелось бы, чтобы громкие новостные поводы были разнообразными.
Я не знаю, вот очень популярный и очень известный политолог Екатерина Шульман увидела знаковую веху временную в развитии нашего общества, примерно на уровне 2010-2011 года. И это не Болотная площадь. Это момент, когда массово стали создаваться волонтерские организации. Сначала по пожарам, да, потом по поиску пропавших, вот эти вещи. Угу. Когда потом наводнения, добровольческие, волонтерские объединения. И вот это очень сильно напрягло государство. А я все жду, когда граждане начнут заниматься защитой собственности себя любимых, поняв, что от действующего состава правоохранительных органов как-то особо не дождешься.
Ну, обманутые дольщики и валютные заемщики — это одни из самых активных, в том числе политических групп.
А и здесь начались неприятности, к сожалению. Да? Защитников очередного парка в Москве повязали демонстративно. И валютных заемщиков на прошлой неделе, если не ошибаюсь, в офисе одного из банков тоже свинтили. Раньше таких не трогали. Но, видимо, начинаются перемены и здесь. Добровольческая гражданская активность ни на каком уровне, ни по какому поводу не приветствуется. Сидеть по углам, молчать тряпочку.
Ну, я думаю, что приветствуется, если она не носит абсолютно никакого политического окраса.
Не получается. Вот начнешь копать какую-нибудь компанию в город, непременно в депутата упрешься. Или в чиновника, или в правоохранительные органы. Или, не дай бог, в митрополита. Ну, одно другого не лучше. Все это одинаково исполнительная власть, так или иначе. Как бы она ни называлась на самом деле. Ну, к счастью, как говорит наш любимый персонаж Дмитрий Быков, у империи фактура складчатая, в ней очень много складок, и всегда есть щель, куда можно забиться. Спасибо. Главстрой посетит нас в какой-то из следующих программ или неизвестно сейчас?
Я очень надеюсь, что они придут нам на следующей неделе.
А на следующей неделе я приглашал компанию «Юй», так что у нас будет живая конкуренция в эфире. Ну, может быть,
отлично, мы столкнем губами.
Дмитрий, пока вы... Пока не ушли. Собственно, фактическая новость по поводу Оганесяна. Там стало известно, кто будет достраивать. Можем ли мы что-то здесь прокомментировать?
Достраивать, да? Что?
Достраивать те объекты, за которые отвечал банк. Сейчас я эту новость найду, дайте мне секунду.
СУ-155?
Совершенно верно. Именно об этом я хотел вас спросить.
Достраивать Москве или у нас?
Сейчас я вам процитирую эту новость, пожалуйста. Буквально одну секунду. Банк «Российский капитал» сообщил, что задержание старшего вице-губернатора банка Марата Оганесяна не повлияет на завершение строительства жилых домов группы компании СУ-155. Буквально накануне, оказывается, собственно,
помощника
отвечает...
ему дали. Олега Бетина.
Да.
Совершенно
да?
Верно. Вот я полагаю, Мень что-то знал заранее.
Вот даже так.
Ну, а с чего вдруг дублировать функции? При живом старшем вице-президенте давать еще одного человека с теми же самыми функциями присматривать за достройкой СУ-155. Наверное, были
больше
какие-то тревожные звоночки.
Вы отправили в отставку? Вчера. Да.
Тогда круг замкнулся. На данный момент, из того, что мы знаем, картинка более или менее имеет какие-то логические завязки, да? То есть вот эта история...
Вы знаете, мне это все вот, напоминает какое-нибудь популярное восточное развлечение типа драки игуан в стеклянном террариуме.
А мы здесь кто?
А мы здесь зрители с вами. Мы с вами хорошо. Зрители. Мы не субъекты этого процесса, это не хорошо. Акторы. И это хорошо. Но наблюдать интересно, да. Какие-то неизвестные существа с чуждыми нам достаточно мотивами вступают в непримиримую борьбу не на жизнь, а на смерть, буквально.
Я эту новость вспомнил ровно потому, что вы договорились, что в следующем эфире у нас будет сразу два застройщика здесь. Спасибо большое за этот разговор. Дмитрию Синочкину, Антонине Асановой. «Квадрат», еженедельная программа Дмитрия Синочкина была в прямом эфире. Через неделю на этом месте в это время. До свидания.
Всего доброго.